Добрый вечер. Так, пожалуйста, поднимите руки, кто впервые на нашем семинаре. Первый раз пришли. Спасибо, что сориентировался. Тема будет сложная, у нас всего один вечер, только лишь на эту тему. Обычно мы проводим цикл из 3 или 5 лекций, что включается многое в понятие счастья, то есть это очень емкое понятие. Его можно рассматривать индивидуально, лично, или как уже семейное понятие, или как социальное понятие, или как духовное понятие, или как профессиональное понятие, то есть там чего только нет в этой теме. Но мы сегодня хотим поговорить, поскольку у нас немного времени, поговорим о природе человека, как бы рассмотрим ключ, структуру человеческого сознания, чтобы мы могли понять уровни, различные уровни понимания счастья, потому что эти вещи как бы относительны, мы их понимаем. То, что пища для одного, яд может быть для другого. И мы сегодня как раз рассмотрим, почему, откуда этот принцип относительности в человеке. В каждом из нас заложено противоречие. У нас внутри есть противоречие, конфликт внутри самого себя. Он отражается также в конфликтах между людьми, обществами, или семьями, или нациями. Вот такая природа человека. Вот сегодня мы рассмотрим, что это за природа, и основываться будем на очень древних книгах, которые я, в частности, изучаю, не только я, но я их тоже изучаю, примерно уже лет 25. Я интересуюсь Востоком, психологией, философией, мое как бы призвание, хотя я профессиональный художник, но вот у меня призвание быть философом, психологом, я освоил также некоторые науки. Иногда мне хотят присудить какую-то степень, я не имею степени, хотя мне уже хотели присудить некоторые научные степени. Но я пишу также книги о философии, психологии, можете познакомиться после. Поскольку наука не традиционная, мы не имеем традиционных названий, обозначений здесь. Вот просто перед вами я изучаю, я хочу поделиться опытом, знаниями, поскольку я это знание получаю также от учителя, от своего, есть преемственность, есть традиция, конечно же, очень древняя, и я пару слов скажу сначала об этом. Ведическая традиция. Сначала я обнаружил индийские веды. В 1982 году это еще было в моей практике, в моем опыте. Они пришли ко мне в форме книг. Позже встретил уже адептов, которые занимаются и йогой, и прочие вещи. Ну и позже мы обнаружили, что есть также еще и русские веды. Такое еще понятие позже мы обнаружили. И когда я поинтересовался теми и другими, в сравнении увидел, что идентичная информация полностью, даже терминология почти совпадает, почти стопроцентная идентификация. Например, санскрит мы считаем на санскрите так же, как по-русски в современном языке. Один – ади на санскрите – начало. Два – два. Три – три. Четыре – чатур. Пять – панча. Шесть – шат. То есть очень много схожего. В терминологии, в цифрах, в философии, в представлении Вселенной, как она описывается, в космологии. Также есть предсказания, есть науки, вот, видеть будущее, как это называется, астрология, на самом деле это джотиш называется наука. И есть наука аюрведа, которая сейчас очень стремительно, как пожар, распространяется по России, очень уникальная наука, которая, да, здоровый образ жизни. Она связана также с философией вед. Есть наука управления государством, но самая важная наука, мы ее как раз сегодня рассмотрим. Наука о самом человеке, то есть атма-таттва называется на санскрите, о самом себе. И вот тут этот ключ будет ко всем другим как бы областям знаний и деятельности, без которой счастье невозможно. То есть сначала нужно умиротворить самого себя, сгармонизировать самого себя. Умиротворение. Как сказал Будда, нет счастья, равное покою. Вот проблема в том, что мы не можем быть просто счастливыми внутри себя, а ищем счастье где-то вовне. И знаете, какой пример приводит веды вот относительно этого? Есть такой вид оленя, он называется мускусный олень, но слышали об этом, потому что он ценное животное, у него вот весной из клубка выделяется мускус, это такое ароматическое вещество, из которого делают дорогие очень духи. Этот мускус выделяется из клубка оленя весной и попадает запах в нос, это уже олень. И он с ума сходит от этого запаха. И думает, откуда? Откуда? Носится по всему лесу, это гон называется, ломает ветви, ищет, вот такой, с ума сходит. Потом видит оленя, и думает, вот она, вот я нашел причину. То есть, вот это ощущение счастья всегда внутреннее понятие. Но с чем-то мы его, конечно же, свяжем. То есть есть стимул, пробуждающий это чувство. Стимул. На санскрите называется удипан. Вот хотите любви, счастья, вам нужен удипан, стимул найти. Чтобы эта любовь внутри вас пробудилась. Вы не возьмете ее извне. Она уже дремлет внутри каждого живого существа. Вот такое вступление. И давайте теперь посмотрим, что же происходит с нашей любовью. Вот в структуре нашей как бы психологии, физиологии и вот нашего как бы вот естества, так скажем, что мы довольно сложная конструкция человека, если пойти вглубь. Есть анатомия, физиология, есть психология, есть парапсихология. Сейчас мы вкратце вот уже ведический взгляд дадим на это, хорошо? Ну, вообще, это наука древняя, как вы видите, 5000 лет с лишним записаны индийские веды на санскрите, и 7500 лет возраст примерно, опять же, русским ведам. Ну, как вы догадываетесь? Не было в то время таких понятий, как Россия или Индия. Согласны? Мы их условно так называем, индийские веды и русские веды. А в самих ведах говорится, была одна ведическая культура. Вот это слово ведическое сейчас немножко растолкую, так сказать. Все, что вы видите в этом мире, законы природы, это называется веда. То есть знание, основанное на законах природы. Это называется веда. Ведическое знание. Например, как вы думаете, американцы умирают или нет? Ну, конечно, умирают. И новороссийские, думаю, тоже люди умирают. Как вы считаете, нет? А в Индии умирают, нет? А вот этот человек не верит в смерть, он умрет или нет? Тоже умрет. Ведь это не зависит от нашей веры, от каких-то наших представлений, от экспериментов, которые мы ставим. Есть закон природы, это веда называется. Вот это вот есть вселенские законы, они отражаются непосредственно в каждом теле человека. Такие же законы, вот таким же законом живет и человек. То есть познай себя, познаешь все. Вот мы с этого и начнем. И мы дадим несколько ключей к тому, чтобы мы понимали, что же такое счастье на разных уровнях. Потому что мы должны быть счастливы на всех уровнях, не на каком-то одном уровне. У нас есть маркер? Есть. Я здесь буду рисовать простую схему для наглядности, поскольку впервые я хочу представить такую схему. Это своего рода будет научное открытие, то, что вы сейчас увидите. В публикациях не найдете пока ничего. Хотя я готовлю вот сейчас книгу как раз по этой теме подробно. Она будет называться «Уровни сознания». У меня уже есть книга «Карма», «Реинкарнация», «Варнашама Дхарма». Это я так скользко говорю. Вот это следующая, четвертая уже будет книга на тему ведического знания. Мы раскрываем как бы эти вот секреты древности. Это моя задача, собственно говоря. И я позже поговорю, зачем я это делаю. Вообще, в принципе, зачем я это делаю. Хотя эта наука, она передавалась в прошлом, она не передавалась, она скрывалась на самом деле, эта наука. Эвам парампара праптам имам раджаршаю виду. Это говорится в древних писаниях на санскрите. Что говорится? Только праведным царям. Все. Секрет. Хранилось в тайне. Глубоко в монастырях. Доступно было только царскому происхождению людей для управления миром. То есть секрет управления, сейчас я буду говорить, собственно говоря. Но я не боюсь, что мы злоупотребим этим знанием, потому что поймут немногие, то есть к практике применят немногие. Хотя принцип будет простой, любой ребенок сможет усвоить. Но применить к действию не каждый сможет. Сейчас увидите, о чем мы скажем. Что же в нас такое есть, что мы не можем себе преодолеть, чтобы достичь какого-то вот большего уровня совершенства. В каждом есть у нас препятствия серьезные. И, собственно, если кто-то хочет, то может устранить их быстро, эти препятствия. Ну, одна из причин, почему говорим, потому что Россия – страна уже вымирающая, правда же? Вы же слышали об этом? Или нет еще? А вот если не слышали, я вам скажу об этом. Что Россия – страна уже вымирающая, и, собственно, другого способа у нас нет, как поднять как бы, сознание людей, как просто встречаться и говорить со всеми, кто просто желает слушать. Например, я это делаю уже 20 лет по России. У меня есть опыт, что происходит вот в этой области как бы отношений социальных. Сейчас вся интеллигенция бросается в эту сторону. Потому что другого уже пути не существует. Нет просто. Поэтому я рекомендую обратить внимание серьезно на сегодняшнюю лекцию. Это будет вступительная, как бы основная лекция. А подробности, возможно, мы с вами еще увидимся в будущем. Не только я, и другие есть представители этого знания. Итак, первый уровень сознания отмечается деятельностью чувств. И поскольку я уже вижу по глазам здесь людям большинство подготовлены, то я буду спрашивать, будете отвечать. Какие органы чувств мы имеем с вами? Говорите, не стесняйтесь. Ну, перечисляйте. Зрение, правда, имеем точно. Обоняние, осязание, слух и вкус. Как всегда, вкус последний называют. Все. Интересно, психология у нас, видите, вкус мы называем в последнюю очередь. Это речь об органах чувств пока. Просто органы чувств, органы восприятия. На санскрите называется эта группа гьянендрия. То есть гьяна – знание, индрия – не чувство. Чувство для приобретения знания. Вот так они называются. Как я знаю? Смотрю, слушаю, нюхаю, трогаю, пробую на вкус. Вот любой ребенок так познает мир с самого начала. Он ползает, все, тянет в рот попробовать, все, смотрит, все, слушает. Так он получает опыт жизни. Хорошо, чувства. И эти чувства, они работают очень интересно. Они такие автоматики, как вот железо и магнит. Видели? Если их немножко приблизить, они оп, и стремятся друг к другу. Вот чувства стремятся к чему? К объектам чувств. Глаз постоянно в форме блуждает, он всегда двигается. Заметили, да? На улице там все это. Ухо в области звука постоянно. Вот. И так далее. Все эти органы чувств, они в действии. Эту информацию постоянно принимают. Куда направляют дальше? Простите, у нас сегодня не анатомия. Мозги можно видеть на улице прямо, на дороге. Знаете? У нас сегодня с вами хотя бы уж как минимум психология должна быть. Куда же отправляется там? Кто же в мозге работает? Как его зовут-то вообще? Вот, правильно. Скорее всего, это ум, ну, условно скажем, ум, потому что это русский язык. На санскрите точнее будет манас. Сейчас я объясню, что такое манас. Ну, в русском ум, хорошо. Его функции всего две основные. Нет, нет, послушайте внимательно. Он может, конечно, интерпретировать, как вы говорите. Он может накапливать эту информацию, смешивать ее, синтезировать ее, правда? Он изобретательный, понятно, понятно. И кажется, что он очень сложный, потому что он чуток не намешает, правда? Сам запутается потом во всем. Как говорится? А вопросы потом. Как, например, вы видите золото, вы видите гору, а во сне ум покажет вам золотую гору. Он что угодно может представить. То, что существует, и то, что не существует. Это ум. Но функции всего две. Он очень прост, оказывается. Он кажется сложным и умным. Сейчас я объясню. Функции всего две. Он принимает только приятное от органов чувств и отвергает все неприятное. Все. Принятие, отвержение. Принятие, отвержение. Все, что он делает. Видите, как просто он устроен. Принятие, отвержение. Приведем пример. Молодой человек. Ну, скажем, ему 13 лет, я не знаю, как в Новороссийске. Но в России уже в 12 лет он полстакана водки пробует. Пример такой, современной России. У нас же традиции крепкие русские, водка, понимаете, русская. Я лично против таких традиций, поэтому я привожу такой пример. Он принимает полстакана водки, и что чувствует ум? Ну, вы же знаете, все же принимали. Мы же все русские. Он чувствует эйфорию, опьянение, правильно. И как чувство, внутреннее, ум, приятное, принимает это. Очень хорошо. Прекрасно. Так, каждый. Пример. Подождите, давайте просто понимать пока примеры, да? А индивидуальности рассмотрим отдельно, как аномалии, там всевозможные отклонения, хорошо? Пока примеры понимаете, слушать внимательно, конструктивно. Иначе ничего не поймете. Запутайтесь сразу же, с первого шага. Итак, принцип ясен. Что все приятное, ум согласится и примет. Очень хорошо скажет. Давай каждый день по полстакана. Каждый день полстакана. Замечательно. То же самое с наркотиком. Вы согласны? Кто принимает это? Это же приятное чувство. И это делает ум. Насколько он силен? Может быть, вы не знаете, насколько он силен. Я расскажу одну историю, реальную. Это лишь будет маленькая иллюстрация могущества ума. Маленькая иллюстрация. В Швеции несколько лет назад был нашумевший случай в области психологии как открытие. То есть один человек замерз в рефрижераторе, в холодильном вагоне. Он был электриком, он ремонтировал этот вагон где-то на предприятии. И там он заработался, он где-то там лежал, крутил какие-то провода. И когда предприятие закрывалось на ночь, его случайно загерметизировали там, в этом вагоне, на ночь, целиком. Несчастный понял, что ему конец, там температура очень низкая. Создается. Он понял, что за ночь он замер, он не выживет там. Он стучал, кричал, пытался согреваться, бегать. Но в конце концов жена подняла тревогу ночью, стали искать, человек пропал. Утром открыли этот вагон, он был мертв. Конечно же. Медицинская игла не входила в тело, он был вот такой. Вот кусок льда просто. Вы скажете, ну что тут удивительно, что тут потрясающе. Ну замерз человек в вагоне. Но суть была в том, что вагон не был подключен к питанию. Там не было минусовой температуры вообще. Он был отключен к питанию. И сразу возник вопрос у людей, кто же заморозил этого человека? И вывод какой был? Ум это сделал. В быту мы видим другие как бы обратные примеры. Мы трогаем утюг, думая, что он горячий, он холодный, получаем ожог. Ну, известны такие примеры, вы слышали об этом. Это лишь небольшое могущество ума. Но если говорить прямо, что такое ум формирует физическое тело, все наши болезни и все остальное. Это говорится в аюрведе. Только не путайте мысли с умом. Мысли – это еще не ум. Есть умонастроение. Мысль, я приведу пример. Если вы в океане в открытом, и там цунами идет, ничего не бойтесь. В открытом океане не опасно цунами. Эта волна не более 20 сантиметров. Все. Не опасно. Вся глубина там. Вот когда она выходит на берег, вот это страшная вещь. Но вырастает вот таким вот образом, это уже опасно. В океане нет. Вы даже на лодке не заметите. Вот это пример мысли и умонастроения. Например, сейчас уже известно, химики знают это все, биологи современные. Я со студентами, когда общался, они уже знают формулу любви. Что это такое? Влюбленный человек вырабатывает наркотик в собственной крови. Умонастроение влюбленного человека в вашей крови наркотик, вы наркоман, просто вы счастлив. Физически вырабатываете вы сами. Я видел эксперимент еще в детстве, как одного однокашника погрузили в глубочайший сон, ну, получился это глубокий сон, и дали луковицу съесть, внушив, что это яблоко. И луковица превратилась в яблоко в его организме. Вместо лука там была яблочная кислота. Вот так. То есть ум трансформирует материю. Вы испугались, адреналин в кровь. Вы завидуете, яд в крови. Все наше тело состоит из умонастроения. Потому что позитивно мысли. То есть сейчас просто я объясняю. Вот есть ум. Если он что-то принимает, очень трудно сопротивляться его могуществу. Если что-то отвергает, очень сложно остановить его. Это называется ненависть и привязанность. Как влюбленный человек, знаете? Книга рекордов Гиннесса. Сам прочитал. Пример парочки одной интересной из Бразилии, насколько я помню. Они совершили 4 неудачных попытки самоубийства. Ну, до смешного. То есть. Раз за разом пытались покончить с собой, и неудачно. Причина их любовь, конечно же, сильная любовь. И им запретили брак с двух сторон родственники. Ну, поэтому они решили умереть вместе. Все. Так часто бывает. Ромео и Джульетта современные. Они сели в автомобиль, первая попытка, разогнались со скалы, это не новороссийский было, нет, но где-то там, и упали в море. Ничего, даже ушиба толком не получили. С энтузиазмом они вышли, выплыли наружу, поднялись на крышу высотного здания, взялись за руки и... Ну, там какой-то ушиб, царапин, ничего серьезного. Вот книга рекордов Гиннесса говорит, вот такие есть истории. Третья попытка была очень интересная, одну петлю сделали на двоих и повесились. Веревка порвалась, поскольку ну, двойной вес не рассчитали каким-то образом. То есть уже смешно становится. Но третья попытка была очень серьезная. И наверняка бы она была удачная. Они взяли два револьвера, сели друг против друга и начали раз, два, три, стрелять должны. Да нет у меня револьвера, не бойся. Но тут, как в кино уже произошло, родственники ворвались, сказали, ну раз такая любовь, ну все, женитесь, ну что, вы же. Жить друг без друга не можете, ну раз такая любовь. Будьте вместе. И самое смешное не в этом, а в этом вот окончании этой истории. Как вы думаете, что было через полгода? Они развелись. Что он сказал? Она дура, а он кретин оказался. Через полгода они увидели все по-другому. Вот вам пример счастья обманчивого. То есть счастье на уровне чувств и на уровне ума. Древние книги говорят, это называется иллюзорное счастье, когда мужчина смотрит в лицо женщине, а женщина в лицо мужчины, это называется иллюзорная любовь. Они не знают друг друга, понятия не имеют. Но чувства говорят, как приятно, как хорошо, ум принимает все это. Сейчас я расскажу. Вы видели фильм «С легким паром»? Ну все видели, правда же? Очень романтичная история. Почему? Новый год. Что такое Новый год? Если вы хотите сделать Новый год или какой-то праздник, сделайте все необходимое, чтобы чувством было приятно во всех отношениях. И это стимул. Это стимул для счастья чувств. Например, ну мы хотим Новый год? Хорошо. Для зрения нужно хороший интерьер украсить, конечно же, помещение, куда вы придете, и гости придут. Для обоняния вы используете духи, конечно же, все должны быть надушенные, торжественный запах должен быть. Причем запахи очень важны. Психологи очень тонкие вещи сейчас творят при помощи запаха. Женщины пользуются этим. Я прочитал, новые духи есть, знаете, какие для женщин. Привлекают мужчин, отпугивают комаров. Очень удобно, две функции одновременно сразу. Мужчины сюда, комары отсюда, все. Вот так. То есть для обоняния есть, конечно же, духи, для зрения, мы сказали, интерьер прекрасный, одежды, прически, для осязания тоже что-то есть, какие-то кресла мягкие, удобные. Ну, объятия мы применяем, когда на праздник встречаемся при гостей, вот руками и так, осязание мы используем, это очень важное чувство. Слух, музыка должна быть прекрасная, наилучшая, конечно же, и для вкуса уже все блюда готовятся. И что у вас в уме происходит? Умонастроение создается, вам кажется, вы практически уже уверены в уме, что будете счастливы в 2012 году. Простите, 2011 году. Все понимают тост и говорят, ну будем же счастливы в 2011 году. Уже 2010 лет мы не были счастливы, но в 2011 точно станем счастливыми. И на утро вы просыпаетесь, понимаете, что немножко погорячились. Что все обычно, опять это утро, опять то же самое. Что случилось? Обманчивая счастье. То есть чувства стимулируют и убеждают вас, что должно произойти в эту новогоднюю ночь. Важно, конечно. Это же Новый год, сами подумайте. Но новое счастье, но все поздравляют, все приятно. Это лишь приятные ощущения, которые стимулируют иллюзию. Кажется, иллюзорная любовь называется. Очень многие люди в это время могут влюбиться, признаваться в любви, а потом уже трезветь. Иногда бывают трагедии, конечно, на этой почве, как с моей тетей случилось в жизни. Я помню очень хорошо, я еще в школу не пошел. Я помню тот день, вот такое же солнце было. Мы жили очень на Дальнем Востоке, очень далеко. И моя тетя, она была моя любимая тетя, моя няня, можно сказать. Я никогда такой красивой в жизни не видел. Я просто был удивлен, рот раскрыл, какое-то белое платье было. Она была такая красивая, какая-то прическа. Я был ребенком, мало что понимал, но был просто ошарашен. И она меня схватила, когда увидела, стала обнимать, взяла за руку, мы побежали, она смеялась, говорю, а что случилось, что происходит, что такое вообще? Она говорит, я замуж выхожу. Я говорю, я тоже хочу замуж. Но раз это такое счастье, ее тоже, да, меня посмеяли, конечно, дружно ребенка. Вот я помню это ее счастье. Я помню также другую вещь. Через 5 лет. Когда ее муж назвал ее Буратино и бросил с 2 детьми вообще. Самым подлым образом. Вот так происходит на уровне чувств и ума. Иллюзия развеивается. То есть ум придумывает эту любовь, ему кажется. Я думаю, что люди, опытные в жизни, прекрасно понимают, о чем мы говорим. В жизни мы видим иллюстрации бесконечное множество этой так называемой любви, счастья. Веды предупреждают то, что сначала мед, а потом яд – это иллюзорное счастье. А вот то, что сначала яд, а потом мед – настоящее счастье. Сейчас мы объясним, почему же становится это все ядом. Например, взять вкус. Жевательная резинка. Почему ее жуем? Там есть приятные добавки. Ну, то есть это вот мягкая среда такая для языка, для зубов. Гибкая такая, ее хочется жевать постоянно. Она такая вот как немножко упирается и подается одновременно. Удобно очень. И вкус привлекательный. Но как только вкус весь уходит постепенно, выжимается оттуда, начинается горечь, что вы делаете? Тьфу! Что нужна новая резинка, правда? Вы можете этот принцип применить к семейной жизни. Вот одна жена, вы живете, она мелькает перед глазами, туда-сюда, всю жизнь, год за годом. Надоедает, правда же? Тьфу! Новая жена. Ведь уже к семейной жизни, к счастью как таковому, этот принцип применить нельзя. Опасный момент. Вот в этом опасность ума и чувств. Что ум примет все приятное, а потом это же отвергнет, потому что есть закон пресыщения. Чувства пресыщаются очень быстро. Так, влюбленность – это чувство и умонастроение. Хорошо. А затем наступает привыкание, медовый месяц проходит, известный, медовый год тоже проходит, начинается бытовая жизнь. И когда вы привыкаете на уровне чувств друг к другу, вы видите, что есть недостатки, оказывается, у каждого партнера, которые вы раньше не замечали. Ну, то есть не то, что не замечали, но они не беспокоили вас. Но когда живете день за днем, вам одно и то же, есть бенгальская пословица. Хозяйка, шаркающая ногами по квартире, разрушит всю семью. Вот одна эта привычка может разрушить все. Вот шорк, шорк, шорк. Прекрати шаркать. А у нее что возникает в уме? Значит, он меня не любит. Так? Это проблема большая. Нет, я буду шаркать и проверю, любит или не любит. Я отстаиваю свое шарканье, понимаете? Это вопрос любви, вопрос чести моей. Елена говорит: дорогой, слушай, я тебе уже столько раз говорила. Не нужно вот так зубную пасту выдавливать, понимаешь? Нужно вот так снизу выдавливать. И они ругаются, вот как зубную пасту выдавливать. Я был в тюрьме, ну, в гостях, в смысле. Меня пригласили в гости, программу провести. Вот помню, такой же был зал, только больше еще. И там было много заключенных. Очень, очень смиренные, спокойные люди, знаете, пока начальство было рядом. Они даже вопрос не задавали, они просто головами кивали, с этим были согласны. Очень интеллектуальные, очень смиренные люди. Разумные, умиротворенные. Я даже удивился, что они тут делают вообще. Я говорю: вопросы, тишина, мертвая. Начальник сказал: вопросы! И рука сразу. И первый вопрос был: а можно наедине поговорить? Ну, чтобы начальства не было, то есть можно вот лично, личный вопрос задать. Я говорю: ну, конечно, можно, и начальнику: может быть, ну, можно, да, вот кабинет, давайте, идите туда. И вот когда они стали приходить ко мне, боже мой, я видел, какой ад в умах этих людей, какие страдания, какой ужас там кромешный. И все они говорили одно и то же. Оказывается, это были очень серьезные заключенные, большие 40, это были убийцы в основном. И каждый говорил мне одно и то же, приходя: я не убивал. То есть я никогда не ожидал такой аудиенции, вот еще с убийствами разбираться. Я просто говорю: а кто убивал? Ну, просто вот интуитивно говорю. Меня это не интересовало, убивал, не убивал, у меня другие были цели. И он мне рассказал историю, один человек. Три я успел принять, троих человек. С одинаковыми, идентичными случаями. Они убили своих жен, которых очень любили раньше. То есть они жили всю жизнь в мире, привязаны. Почему же не убили? Чистили картошку, говорит, всю жизнь мы с ней. Вдвоем себе. Сидели, чистить картошку. И всегда, когда мы чистили картошку, мы с ней сильно ругались. Я говорю: почему? Потому что она толсто чистит картошку, а я тонко. Он говорит: настолько тонко, что не могу терпеть, как она чистит картошку. Она так вообще не жалеет мой труд, мои усилия. Я зарабатываю, упаковываем картошку, но ее просто вот так вот, как топором. И на этой почве были такие разборки, что через 20 лет, когда они, очередной скандал учинили за чисткой картошки, он ударил, говорит, ее рукой в живот, а в руке оказался нож. Я не убивал. Я не знаю, как это получилось. Как люди говорят: от любви до ненависти один шаг. Это платформа ума и чувств. Ум может быть другом, а может быть и врагом. Я расскажу: друзей и врагов не существует. Это выдумки ума. Это говорят все мудрецы. В ведах это утверждается. Если мы все же думаем, что есть друзья и враги, мы на очень низком уровне сознания. Наше счастье, оно опасное. Ради любви к этому человеку я убью другого человека. Ради любви к своей нации уничтожу другую нацию. Очень опасная любовь. Очень опасное проявление. Нацизм, фашизм. Все эти измы основаны на этих двух функциях всего. Чувств и ума. Как собачья философия. А? Чужой запах. Гав! Куда идешь? Чужой запах. Чужой. Но друзей и врагов нет, говорится. Это выдумки ума. Как есть пример. Когда-то я давно видел такой короткометражный грузинский фильм. Помните, они такие целые сериалы делали. Такие интересные, там нравственные такие у них были сюжеты. И один сюжет был таков, что в новом доме многоэтажном поселились два человека. Они казались соседями через стенку, но заходили в квартиры с разных подъездов. Выходы у них были разные, а соседи через стенку были. То есть они слышали друг друга очень хорошо. Он был музыкантом, и, конечно, заставлял беспокойство соседей за своей музыкой постоянно, гаммами там, и прочими. А другой был слесарем, который там инструментами стучал или сверлил что-то, и молотками. И через стенку они стали быстро врагами. Стали стучать там, кричать друг на друга. А когда однажды вышли во двор погулять, познакомились и подружились. Казалось, очень приятными людьми, общительными. И вот их дружба во дворе развивалась каждым днем, а вражда через стенку тоже развивалась каждым днем. Дошло до того, что музыкант, уходя из дома, ставил заезженную пластинку прямо к стене. И уходил вообще гулять. Вот так делали. Работай. А слесарь ставил вибратор тоже к стене. Др-др-др-др-др-др и уходил из дома. И там, и оттуда, др-др-др. А во дворе они обнимаются, здороваются, тут гуляют, они общаются, они друзья. Такой был юмористический фильм, где в конце концов они начинают стену уже бить, специально долбить туда, чтобы как можно больше беспокойств причинить, и дырка образовывается там. И они смотрят друг на друга, и так фильм кончается. Друг или враг, друг или враг. Одновременно. Проблема в уме. Ведические писания говорят, занимайтесь умом. Сейчас американцы открыли, не американцы, нет, нет. Это знание отсюда исходит, из этого ведического источника. Они это присваивают. Это открытие не закончено, то, что они говорят, визуализировать на миллион долларов и получать потом то, что вы хотите, простите. Возможно, запас благочестия для этого. Значит, сначала научиться позитивно думать, уметь прощать людей, прежде чем вы сможете визуализировать все, что вы думаете. Это уже могущество. Как Иисус говорил, если вы скажете горе, иди сюда, она придет. Если есть такая вера, если есть такое благочестие, тогда вы могущественны. Нет благочестия, можете говорить, не говорить. Даже вслух скажете, ребенку вас не послушает. Даже близкий человек вас не услышит. Вот в чем проблема. Поэтому пойдем дальше. Эта платформа не является совершенной. Итак, не все, что у нас в уме возникает, визуализация, приведет к реальности. Наоборот, чаще всего она приведет к несчастью. Потому что нужно уметь визуализировать. Например, я сейчас буду визуализировать, хорошо. Сейчас я представлю. А, так. Рогатый кролик, например. Вот я визуализирую. Да, кролика видели с рогами? Вот я вижу у меня, я визуализирую. Означает ли, что я сейчас пойду на улицу и найду рогатого кролика? Это выдумка называется. Он может синтезировать несуществующие вещи. Отдельно существует кролик, и отдельно рога существует. А вот рогатого кролика вы не найдете. Или яйцо лошади. Ну, снеслась лошадь, пошла дальше. А потом же ребенок вылупляется. Да, яйцо существует от птицы, и лошадь существует. Но вот яйцо лошади не существует, видите. Есть еще платформа разума. То есть наука в основном опирается на платформу ума. Она какие-то гипотезы создает постоянно, которые не существуют на самом деле. Итак, поэтому есть и субстанция выше. Что это называется? Который регулирует эту деятельность ума и чувств. Разум. Если бы не было разума, то мы бы все с вами были бы наркоманами, алкоголиками, проститутками, распутниками, убийцами и все остальное. Как животные бы жили, только вот так изощренно, как это люди делают иногда. Поэтому разум, видите, он гармонизирует все это, умиротворяет, то есть приводит в какую-то систему, единую, единство какое-то. Разум, его функции очень интересны. Видите, смотрите, уже третья платформа появилась у нас, сознание. Вот разум. Он принимает только то, что благоприятно для его целей. И все, что неблагоприятно, отвергнет. Пример. Молодой человек идет по улице в Новороссийске, в жаркий день. Но город почти курортный, много женщин. Он замечает одну очень красивую женщину. Супер, как с обложки журнала. Чувство глаза. Глаз посылает это, он видит самую привлекательную форму, останавливается на ней и сигналит, оп, вот эту форму сюда в ум. Ум возбуждается, приятно, подойди, поговори, давай познакомимся. Обычные функции. Ну, поговори, ну, что-нибудь придумай, ну, ты же умный, ты же ум. И тут разум включается, стоп, у него, знаете, вот такая вот, как бы экран существует, он не связан с чувствами сам по себе непосредственно, поэтому он немножко отстранен. Он картину в целом видит сразу, что там, та, глаз смотрит на женщину, ага, информация, ум принимает решение знакомиться, идти к ней, подходить. Он тоже оценит ситуацию, ты что, с ума сошел, ты что, ты сумасшедший, у тебя же рядом жена стоит, куда ты пошел? Замечали мужчины, что даже в присутствии жены эти мысли у нее появляются. Если бы не было разума, просто шли бы куда хотели и все. Как в Индии я был, и там вот эти лавки, они вот сладости выставляют прямо на улицу туда, то есть без дверей вот сразу. Тент такой натягивают, и прям лавка вот с фруктами, с чем-то вот наружу. И там же много животных живет с людьми, там другая культура совсем, животных не выгоняют. Там и обезьяны, там и коровы, и свиньи, и собаки, и кого угодно можете увидеть там в городе. Вот если корова идет мимо фруктов, скажем, она не остановится, правда? Она сразу пойдет в лавку и что-то начнет есть, ее только палка так отбирает. А человек, у него нет денег, он скажет, а нет, нет денег, я не могу взять фрукты. Он пройдет мимо, это разум. Нужно себя контролировать, управлять своей жизнью. Поэтому тело сравнивается с колесницей. 5 чувств — это кони, очень мощные тянут нашу колесницу. Туда, куда чувства велят, мы идем, правда же, это наша судьба. Вот туда-то мы и пойдем, где чувствам приятно. Куда неприятно, мы же не собираемся идти, видите. Путь очень четко определен нашей судьбы. А ум — это вожжи, с помощью которых можно вот так вот как-то управлять чувствами. Ну, а разум — это возница, он держит вожжи в руках, он должен управлять. Куда едет колесница? Как вы думаете, это важный момент? Вот есть два поезда, представьте. Вот один поезд тут стоит, другой поезд тут стоит. Один поезд, общие вагоны, жесткие места, но идет по назначению. А другой люкс, но по назначению не идет. Куда вы сядете? Ведь вы разумны. Вы сядете в жесткий вагон, потому что по назначению. А в люкс не сядете, даже люкс, потому что он не по назначению идет. Но в нашей жизни, как вы думаете, что мы выбираем на самом деле? Почему наша Россия оказалась в таком жалком положении? Она выбирает поезд люкс, но не по назначению. Этот поезд идет в дурдом куда-то. Просто. Вот посмотрите, сколько... Ну, это я сейчас оставлю, подождите. И потом позже я к этому вернусь. К мужчинам и женщинам чуть-чуть. Это важнейший вопрос для понимания счастья. Сейчас, собственно, у нас не обучают этой психологии, искусству взаимоотношений, мужчин и женщин. Это все интуитивно, спонтанно происходит. И всегда мы ошибаемся. Всегда. Обманывает нас природа и сила чувственная, и ума. Разум дремлет. Как говорят современные психологи, примерно 90%, а я думаю, что больше, почти все, все внутренние энергии человека спят. Максимум 10% он пользуется. Как бы в полусне мы живем. С этой точки зрения. Не хочу никого обидеть, оскорбить. Ну вот такое представление, такая статистика. Интересно, как сейчас устроен мир. 95% богатств мира сосредоточено всего у 10% людей мира. Как это? Это разум? Как вы думаете, управляет? Это что-то другое управляет. Какой-то другой разум. Разум, да, подверженный желаниям чувств. Итак, сейчас попытаемся разобраться, что же такое разум. В чем его сила? Сила разума зависит от поставленной цели, задачи. Чем выше цель, тем сильнее разум. Именно поэтому говорится, обретите высокую веру, чтобы сделать могущественным разум. Если вы ставите цель на 200% в своей жизни, получите 100%. Если ставите 100% цель, получите 80%. Если ставите 80%, 50% получите. То есть как можно выше. Веды буквально говорят, если вы идете на охоту, пример дают, всем объявляют, что вы пойдете охотиться на носорога. Потому что в любом случае вы будете великим человеком. Убьете или не убьете носорога, вас будут прославлять. Заодно только то, что вы вышли на охоту на носорога, это очень опасно. Убить носорога, я не знаю, представляется ли возможным одному человеку. Это махина 2 метра с лишним вверх и 5 метров в длину. Броненосец, понимаете, это вот такие вот. Латы, нужно, пуля отлетит. Нет, мы должны хладнокровно вот так вот смотреть на него, палец показать сначала вот так. Ну он же глупый, он же сразу бросится туда, в эту сторону. У него рог впереди такой вот. Реакция сумасшедшая. Ну вот он тут же разгоняется, бежит на вас. Вы должны хладнокровно так с ружьем сидеть против него, ждать расстояние, чтобы он подошел ближе на расстояние, когда вы не промахнетесь между панцирем, пуля должна попасть в сердце. Малейшая ошибка, и вы на рогах. Это очень опасно, говорится, охотиться на носорога. Если вы просто делаете объявление, что я пошел охотиться на носорога, вы уже герой. Просто вы вернулись живой, это вы уже герой. Понимаете? А если вы еще убили носорога, ну цены вам нет. Все. Вы не проигрываете ни в этом случае, ни в том случае. Итак, ставьте цель очень-очень высокую. Для этого нужно знать, что же есть, какие же есть вообще высокие цели. Давайте пойдем дальше. Итак, разум зависит от цели жизни, его сила. Ну, вспомните, нас учили на примерах Моресьева в школе. Да, вот это вот воля называется. Потому что есть цель, есть убеждение. Но в чем опасность? Например, наркотик. Если он проникает в область только чувств и ума, он еще не навредит. Возбудит скорее ум. Это опасно, но еще не гибельно. Но когда наркотик проникает в разум, человеку конец. Или бутылка водки проникает в разум, это конец уже. Вот этого мы должны избегать. Разум должен быть защищен. То есть состояние разума должно окутываться такой способностью испытывать отвращение к чувственным наслаждениям. Это сравнивается с лотосом, который, если даже опустить в грязную воду и вытащить обратно, он будет абсолютно чистым, не смачивается. Вот в таком состоянии нужно беречь свой разум, чистоте в таком. В этом мире много скверны, много соблазнов, от которой зависит наша жизнь в будущем. Одна ошибка наркомана может на всю жизнь. Одно зачатие незаконное может отразиться на рождение незаконного ребенка, и все. Ведь вот такие бывают последствия, пожизненные последствия. То есть тут нужно быть осторожным. Не все мы должны получать на своем опыте. Будьте внимательны, особенно детей так нужно воспитывать. Испортить человека очень легко. Как, например, если в химии вы можете... посмотреть, как описываются различные реагенты, вещества таблицы Менделеева. Ну, поваренная соль, мы знаем, натрий, хлор. Так, вот такая формула. Внешний вид, вот такой белый кристалл полупрозрачный, хорошо. Вкус соленый, вот понятно. Ну, а описание в описании цианистого калия вы не найдете описание вкуса. Хотите ради науки попробовать на вкус, запись-то? Нет, не рекомендуется, вы же имеете разум, правда же? Не нужно пробовать цианистый калий, я вас уверяю. У вас не будет времени потом рассказать о вкусе. Все равно, бесполезно все это. То есть не все нужно принимать на собственном опыте, чтобы познать. Как говорят, я хочу познать все это. Но простите, вы можете деградировать в этом познании. Можете потерять себя. Это опасный момент. Поэтому существует разум, который получает опыт на слух. Отметьте это. То, чему учим детей с детства. Слушай, слушай, слушай. В школе слушай, слушай, слушай. Не понимаешь, не можешь получить опыта на слух. Глупый. Глупый. Тогда иди живи там, и там получи опыт. Жизнь тебя поколотит хорошенько. Видите, это для глупцов страдание. Если есть разум, человек на слух получает опыт. Например, если мы обратимся к любым священным писаниям, я говорю, чтобы было понятно нам хорошо, веды ли это Библия, неважно ли это Коран, но в нем там заповеди, которые озвучиваются кем-то всегда в обществе. Кто-то всегда их озвучит, всегда их напомнит нам. Не убивай. Но я хочу попробовать, понимаете, просто для опыта. Что получится, если я убью? Как Раскольников. А что такого я? Плохого сделаю, если убью эту старушонку, правда? Она же незначительная. И Достоевский бы это буквально очень подробно описал, этот опыт, и лучше не иметь такого опыта. Не прелюбодействуй. Ну а что такого будет, я же хочу, вот, собственно, опыт иметь. Лучше не иметь такого опыта. Сейчас уже известно такое явление, как телегония, допустим, для женщин. Что лучше не связываться ни с каким мужчиной, только с своим мужем. Это уже отдельная тема. Почему это для женщины так важно? Женщина могущнее мужчины, если она целомудрена. Она могущнее в 9 раз, говорят веды. По глубине чувств и разума это уникальное вообще создание, это пальцы мира. Но если она эмансипирована, если в уме много мужчин, она теряет все, это подобно мужчине, она грубеет. И единственное, что не остается, это ее внешняя форма, которая может привлечь мужчину. Все. Поэтому мужчина влюбляется, потом говорит, она же дура. Женщина – это очень глубокое существо по природе, по происхождению. Но если она целомудрена, если она о двух мужчинах думает, делите эти 9 раз пополам. Если она о трех мужчинах думает, еще делите, остается почти ничего. Современная психология утверждает, что женщина сейчас превосходит мужчину в глубине чувств и разума всего в 1,5 раза. Почти такая же, как мужчина стала. Это очень важно для создания семьи. Это означает, что она вот такая вот будет мать, вот такая она будет жена. И также это касается мужчин. Герои куда-то пропадают. Мужчина – это герой. И где же? Слабеют мужчины. Почему? Я объясню, почему. Разум. Мужчина – это разум. А если ты не разум? Хорошо. Давайте сейчас немножко о мужчине и женщине поговорим. Вот мы уже сказали, есть разум, его функция какова? Помните, да? В соответствии с целью жизни принимать все благоприятное для здоровья, для счастья. Ну, что нам нужно? Скажите, в чем истина заключается? Есть же истина. Веды говорят все просто. Нужна чистая земля, чистый воздух, чистая вода, хорошая семья, любовь к Богу, любовь к человеку. Вот все. Это разум. Это истина. Это разум. Вот он разум. Если мы будем стремиться к этой чистоте первозданной, то и принимать все благоприятное для поддержания этой гармонии чистоты, это разум. То есть две цели у человека из жизни. Это здоровый образ жизни и вопрос об абсолютной истине. За это отвечает разум. Теперь смотрите. Вот здесь у меня будет мужчина. Вот здесь женщина. Мы представим теперь это все в упрощенном виде. Вот это то, что мы написали. Вот тут два полушария у них, как бы. Две функции есть. Психология мужчины и женщины. Здесь у них есть разум в этой части. Их психологии. А здесь есть эмоции или чувства у каждого. Два полушария, у мужчин и женщин. Итак, если у мужчины это М, это G, если у мужчины возьмем за измерение его 100% возможностей различать и чувствовать, то у женщины современной в 1,5 раза больше, а у целомудренной 900%. Огромная разница. Сейчас мы скажем слово «любовь». Но это слово мужчина и женщина поймут по-разному. Глубина разной восприятия будет. Или, скажем, слово «сын» для мужчины и для женщины, это будет понятие разной глубины. Или, скажем, слово «смерть» женщина и мужчина по-разному в глубине воспримут это. То есть женщина глубже и в 9 раз зависимее от обстоятельств, как бы слабее становится поэтому, нуждается в защите. Ну, как вы думаете, какую морковку легче вырвать из земли? 10-сантиметровую или 90-сантиметровую? Вот женщина такая 90-сантиметровая морковка, а мужчина всего 10-сантиметровая морковка. То есть уменять обстоятельства не так сложно, как женщине в жизни. Развод для мужчины и женщины не одно и то же, переживания разные будут глубины. Стрессы больше и страдания получает именно женщина. Поэтому роль мужчины, она заключается в другом, он более неуязвим. Поэтому, и еще кроме этого, смотрите, их психология работает по-разному. Мужчины так. Либо разум, либо чувство. Что-то одно работает, включается. То есть он начинает разум включать, чувства устраняются, все, не мешают. Он судья, он работает, долг. Как воин, знаете, сражается, и ранение он даже не замечает. Разум такой сильный. Как Сталин, делали операцию без наркоза. В годы мировой войны. Резали без наркоза. Молча переносил. Как? Разум. Был сосредоточен на дела государства, йога. Не чувствовал боли вообще. Вот это мужчина. Вот такой силы разум. Но если он переключается на область чувств, разум устраняется. Тогда Веда говорит, это уже не мужчина. Есть другой термин для этого. Джада. В переводе лучше не переводить. Но только для новороссийского, хорошо? Придурок называется. Джада сейчас становится придурковатым мужчиной. Он за каждой юбкой начинает бегать, там шутки какие-то у него плоские, там, потом выпить, прогулять. Вот этот придурки называется бегают. Поэтому и вот этот момент переключения зависит от чего? От женщины. Вот она включает. Так, дорогой, пора на работу, все. Теперь пора домой. Дети ждут, все, ужин готов. А, теперь на работу пора, оп. Она, у нее рычаг, эта женщина значит, управляет. Если он ее любит, пока он ее любит, пока она для него привлекательна, он позволяет собой руководить. И так женщина им руководит своей природой просто. Пускай она пробуждает либо чувство, либо разум. Она влиятельна для него. Ну, сами посудите, если друг говорит другу, ну, какой ты трус вообще? Ну, обидно, конечно, неприятно, но если женщина скажет любимому, что вы трус, вы застрелитесь. Можете застрелиться, правда же, не выдержать такого. То есть это другая совершенно глубина отношений. И таким образом, мужчина, он очень просто устроен для работы и отдыха. Если он работает, ему не мешает чувство желания отдыха. Если отдыхает, он забывает про работу. После каждого праздника жены несут на спину своих мужей, помните? Говорит, хватит, завтра на работу. Они не забывают, а мужчины забываются. Все, разум отключился у него. Джада называется. И женщина, она пробуждает в нем разум. Завтра на работу, вообще очнись. И у женщины эти 900% работают в колебательном режиме. Очень интересный момент. Вот таким образом. Вот. Она все понимает, все чувствует. Одновременно, смотрите, но принять решение, дорогие женщины, очень сложно. Попробуйте принять решение. То чувство, то разум одновременно. Ты, дорогой, найдет когда-то к мужу. Дорогой, слушай, что делать? Я не знаю, что делать. Так или так, или так, или так. Он так быстро переключаться не может. Он простой, простое устройство. Потом так слушает и так кулаком. Стоп! Делаем так. Все, я решил. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Она все равно не успокоится. Ну, я знаю, я решил. Все, стоп, все. И делает, и ошибается. А я тебе говорил, я тебе говорил, я тебе говорил. Ошибается, он не ошибается, она не виновата. Видите? Она побуждает его, но она не виновата. Она замужем, она защищена таким образом. Потому что если женщина слышит ошибку серьезную в своей жизни, она всю жизнь будет переживать это. Она не простит себе этого никогда. Поэтому мужчина принимает на себя эту ответственность. Замужняя женщина. Она уже умиротворена. Все, она отвечает за все. Хотя она инициатор, видите. Зайдите в дом к холостяку, я был. Я видел, что там, как он живет. Гардина на одну гвозде висела у него. Он даже не разуваясь заходил в свою квартиру и нас приглашал таким образом. Там была табуретка посреди квартиры с пепельницей. Ну, что-то такое. Полы скрипучие. Потом он женился, я пришел, не узнал квартиру. Обои, там мебель появилась. Ну, все необходимое. И все это сделал он. И она говорила ему, что нужно делать. То есть женщина, она вдохновляющая сила для мужчины. Если есть 900%, то есть еще глубина интеллекта, ума, чувств вместе с интеллектом, понимаете? Сейчас вот эта вещь отсутствует в обществе, в семье. Что мне мать и отец, правда? Под венец и конец все. Нет традиции, нет больше старших, потому что и старшие забыли об этом. И младшим нечего передать, кроме денег, может быть, или машины, или квартиры. Традиции, династии утрачены в России. Можно иметь революцию, что угодно, но сейчас пора вспомнить об этом. Это необходимо возрождать, семейные ценности. Итак, вот такая существует разница между мужчиной и женщиной в внутренней как бы, психологии. И над разумом что же существует, собственно говоря, как вы думаете? Ну, кто хозяин всей этой структуры? Душа — это несколько религиозные термины, я бы не хотел применять религиозные термины. Мы психологи сегодня. А религия — отдельный разговор. И очень сложный, может быть. Сознание или я сам. Я есть сознание. Я есть, я существую. Я. Вот это самое «я», оно пронизывает всю эту структуру тела насквозь. Самая тонкая энергия и могущественная. Кстати, я вижу, я обоняю, я осязаю, я слышу, я чувствую вкус, я размышляю, я различаю, сколько я. И на разных уровнях, да, я совершенно по-разному видит и понимает все. Поэтому я сам с собой могу спорить. На уровне чувств я думаю вот так, на уровне ума я думаю по-другому, на уровне разума по-третьему. Собственно говоря, наша природа вот здесь, врожденная. У животных на уровне чувств зафиксирована, а у нас на уровне ума. Знаете, что это означает? Это означает, что нас тянет вверх разум и вниз чувства одновременно, в разных направлениях. И вот здесь у нас внутренний конфликт всегда. Найдите хоть одного умиротворенного человека в Новороссийске. Я не был, но я могу смело заявить об этом. Не найдете. Вы найдете, может, тупого человека, но вот умиротворенного вы не найдете. У каждого конфликт в уме, это по лицу видно. Всегда есть какая-то боль и проблема, неразрешимая проблема у каждого человека. Потому что разум тянет вверх и чувства тянут вниз. И здесь всегда есть какая-то драма внутренняя. У каждого. Вот если послушать, каждому можно пойти к психологу и раскрыть свое сердце. Как перед Богом говорится. Все сейчас скажу, что на душе у меня. В этом мире сейчас есть только два типа людей. Либо это полные глупцы, на уровне животных живут, либо просветленные мудрецы, все остальные страдают. И то есть пока мы не скажем правду самому себе, мы не освободимся от этой иллюзии. Что все, что мы придумали в уме, ложь на самом деле. Истина, реальность другая. Ее нужно изучать. Понять реальность нужно только спокойным умом, лишенным всяческих материальных мотивов, собственничества и эгоизма. И любовь не строится на эгоизме никогда. Между мужчиной и женщиной будут испытания. Если они через полгода пошли в ЗАГС и сказали, мы не сошлись характерами, дайте нам развод, знайте, что перед вами два мошенника стоят. Сейчас я объясню, почему. Это нужно перевести по-другому, не то, что не сошлись характерами. Это означает, что я для него меняться не собираюсь. И я ей на уступки тоже не пойду. Вот что это означает. Люди не умеют жертвовать собой. А семья не строится на чувственных наслаждениях. Она строится только на жертве, особенно быть матерью и отцом. Это сплошная жертва. Это путь к счастью, говорят ведеты. Трудно, а легкой жизни мы не ждем. Зачем на легкой жизни? Это дешевка. Трудно, но это честь, это слава, это величие. Сейчас нам с запада это дует ветер легкой жизни, это роскошный такой. Деньги только имеют туда-сюда, налево-направо, это все. Зачем на это тлетворное дыхание? Нужно возрождать человеческие традиции изначально. Итак, я — это душа или сознание, и оно определяется, ее тоже функции есть. Но для этого, пожалуйста, помедитируйте вглубь себя теперь. Так мы говорили, у нас есть чувства, есть умственное восприятие приятного, неприятного, есть уже цель какая-то в жизни, у кого какая, но так или иначе, мы люди, мы ставим цели, мы хотим быть счастливыми. И есть само счастье внутри нас, забытое. Вот это самое «я». Что же такое? Три желания, отгадайте. Отгадайте всего три желания. Если вы получите три вещи, вам больше ничего никогда не понадобится. Все, всего три. Что же такое? Раз. Знание. Вечность. И блаженство, счастье. Блаженство. Это природа души. Ведь она уже есть, как природа. Ну вот люстра светится. Вот ее природа вот этот свет излучает, как душа. Пример. А мы сейчас набросим покрывало на эту люстру, света будет меньше. Еще покрывало, еще, и света нет никакого. Вот эти вот вещи, разум, ум и чувство, нужно очистить. Это покрытие. Нужно сделать чистыми. Когда вы достигаете платформы разума чистого, вы видите прошлое, настоящее и будущее. Все просто. Вы уже сейчас видите, как в каком-то смысле будущее. Если перед вами наркоман, любой психолог вам расписывает его жизнь по годам, по месяцам, что с ним будет дальше, по схеме. Жизнь алкоголика тоже известна. Моя мать предрекла моей дочери несчастливую судьбу. К сожалению, так получилось почти. Почему? Я помню, как она ее учила, как они ругались однажды. Я запомнил, потому что мать сказала что-то необычное. «Ты!» — сказала, — «будешь страдать всю жизнь». О, боже мой, что ж такое? Ну, такая ссора была страшная. А дочь опешила, говорит, почему? А потому что ты очень гордая. Видите? Видят будущее некоторые люди. Гордость — причина серьезных страданий, ложная гордость. Жадность вообще с величием не сочетается. Похоть — это тоже путь. И так, как видите, на распутье, налево пойдешь. Этот результат, направо думаете, это математически точные законы. Это никакие не случайности, места нет. Это карма человека. Деятельность, поступки точный результат имеют. И так необходим разум, рассудок, чтобы ориентироваться в этих законах деятельности и отношений. Самая высокая наука, лучшая — это наука взаимоотношений. Это нужно делиться знанием, счастьем и вечностью. На платформе вечности это действует. Итак, смотрите, вот это «я» хочет счастья безграничного, правда же? Границ-то мы не хотим ставить. Я спрашиваю, а сколько счастья? Шура Балаганов там посчитал, помню, сколько мы для счастья денег. Он точную цифру назвал. Нам сколько нужно, мы понимаем, это шутка, конечно. Нам нужно безграничное счастье, увеличивающееся счастье. Вечности и безграничное знание. И смотрите внимательно, эта энергия называется на санскрите «сат-чит-ананда» – «вечность». Знание, чит и ананда – это блаженство, возрастающее, это ананда. Не просто счастье, а возрастающее счастье, увеличивается, освежается как бы. Этого опыта у нас нет на уровне разума, ума и чувств. Даже рассудок это не может понять. А желание есть. Наше желание души противоречит опыту разума, ума и чувств. Все люди умирают, а я не хочу умирать. Вот так. Не то, что люди, все живые существа умирают кругом. А я говорю, нет, не хочу. Не согласен. Почему? Интересно, какое упрямство. Ослиное упрямство, что ли? Нет, это природа моя бессмертная говорит. Что говорят русские веды? Интересно, там написано. Что вы, он говорит, ты, читателю, никогда не увидишь своей смерти. Ты смерть увидишь только снаружи. Вот кто-то как будто умер. Во сне вы видели такую картину? Когда во сне отрубают голову. Было такое? Или стреляют? Вас застрелили во сне, и вы думаете, боже мой, меня только что убили. Вот так вы увидите собственную смерть. Вот и все. Вы просто перейдете в другое измерение существования. Есть реинкарнация. Родившийся умрет. Умерший родится снова. Происходит на глазах у нас каждый день. И с каждым из нас это произойдет. Если мы раз родились, то почему не второй раз не можем родиться? Простите. Если мы уже сделали это один раз, почему вы второй раз это не сделаете? Это же не случайность. Это закон природы. Итак, для души не существует ни рождения, ни смерти, ни пола в нашем понимании жизни, ни национальности. Душа не может быть ни русская, ни американская, ни православная, ни индуистская, ни кришнаитская, ни никакой другой, ни католической. Душа – это частичка Бога, больше педана духовная. Как она описывается в ведах? Удивительным образом. Сейчас скажу. Но это к энергии очинти относится, непостижимости, но описание некоторое есть. Тот, кто услышит о душе, скажет, Боже, да это чудо, не может быть. И тот, кто увидит душу, скажет то же самое, Боже, это же чудо, не может быть. Описания нет. Это божественно. Ну, как же ее познать тогда? Но вся проблема, то есть не проблема, а вся соль в том, весь интерес, весь секрет в том, что я и есть душа. Но я вас спрошу, кто вы? Ну как тут, человек, вы скажете. Ну я вижу, что вы человек, а вы-то кто? То есть моя профессия? Нет, вы. Мой пол? Нет, нет, вы. Носитель всего. Ну вот пример. Хамелеона берете и сюда, на белый лист. Он станет белым, правда? На полу станет таким деревянным. Здесь он станет темнее коричневым. А какого ты сам цвета, хамелеон, дорогой? Вот, простите, смотря где я нахожусь, я не знаю. Кто без этих обозначений? Здесь вот вы, слушатели, я лектор. На улице мы прохожие или граждане. В больнице мы больные. В транспорте мы пассажиры. А кто без этих обозначений? Кто же я, вот этот носитель всех этих вещей? Смотрите, что говорят древние книги. Сейчас внимательно слушайте. Может быть, постарайтесь, не пропустите. Это очень важный момент для разума. Это для разума сейчас упражнение будет. Когда-то мы с вами родились. Согласны? Не выдумка, факт, факт. Родственники скажут вам. Вот такой вот, вот слокоток. Бабушка, ну такой слокоток, вот такой умещался. Вот. Родился ребенок. Хорошо. А где это тело сейчас? Вы думаете, вот это самое тело? Оно же другое. Все клетки тела заменились уже несколько раз в течение моей жизни. Каждые 7 лет все клетки в теле меняются. Обмен еще существует. Вы дышите, вы пьете воду, вы принимаете пищу. И что-то выдыхаете, что-то выделяете. Каждый день, каждую секунду это происходит. Тело меняется через каждые 7 лет. Новое тело. Не меняется тип тела, вы узнаете, а это ты? Боже, как ты изменился. Но тип тела это тот же, я еще могу узнать. Это мужчина, вот такого же характера, вот он такого роста примерно был. Ну как Запорожье, знаете, вот если он, его сделали в 1812 году еще. И вы на нем ездите столько лет. Понятно, что уже заменили там и кузов, и колеса, и все остальное. Но это же все детали от Запорожца, он узнается. Но это другая машина совсем. Но когда вы меняете тип тела, это уже называется реинкарнация. Это уже не узнается. Все. В другом рождении вас уже не узнают обычные люди, узнают только мистики. Что это именно вы, а не кто-то другой. Так же, как в этой жизни мать скажет, это был он. Я помню. Вот видите? Узнаете? Не похож совершенно. Ну, он только родился, знаете, на кого похож? И вот это лицо. Вы не сможете узнать. Мать скажет, это был он. И вот смотрите, тело растет, меняется. А что не меняется в течение жизни? Личность, я остается. Это было все со мной. С одним и тем же, с одной и той же личностью. Видите, вот это и есть душа. Неизменность. Так определяется вечность, как неизменность. Не протяженность времени, а неизменность. Как вы определите срок жизни алмаза или стекла? Молотко, правда? Ударите по стеклу, и в секунду будет понятно, что это просто стекло. А по алмазу в секунду поймете, что это алмаз, и он миллионы лет может в этом состоянии находиться. Состояние неизменности существует. Личность не меняется ни при каких обстоятельствах. Даже во сне это вы. В старости это вы, в детстве это вы. И после оставления тела это я остается. Оно независимо от роста и существования функций тела. Вот это философия вед. Так. Итак, душа есть и у мужчины, и у женщины. И цель этих отношений счастья – углублять его с уровня влюбленности, чувств, на платформу сначала ума, там творчества. То есть семья должна, много творчества должно быть, иначе сексуальная энергия убьет их. Они быстро надоедят друг друга, если злоупотребляют сексом. Это очень важный момент сейчас. Вот это вот. Разрушительное влияние Запада именно на этом основывается. Это секс, это спиртное, это сигареты, это наркотики, вся эта дрянь. Сейчас психологи в Америке уходят от этого, уводят людей от этого. А в Россию все направляют. Всю эту дрянь, которую производят. Пиво – это тоже опаснейший продукт на самом деле. Они помогают людям до брака установить отношения и познакомиться, психологи американские. Месяц, скажем, практики, может больше у кого-то. Но одно условие – никаких интимных отношений, иначе вы не сможете познакомиться друг с другом. Вас покроют интимные отношения и отодвинут все проблемы назад. Все равно позже с ними столкнемся. Вы так и не поймете друг друга, пока не отрегулируете сексуальную жизнь. Часто женщина говорит, что с мужем? Вот он был раньше интересный, активный, сейчас он лежит, как бревно на диване просто. Не на меня не смотрит в телевизор или в газету, или куда-то в компьютере, и все, и ничего не хочет делать, ленивый стал. В этом повинна неправильная сексуальная жизнь. Я сейчас скажу, как это регулируют веды, но я знаю, что это будет революция в зале, может быть. Но я просто скажу, что веды думают, а уж вы сами думаете, как применять, хорошо? Но я плохого ничего не говорю, предупреждаю. Сказать или нет? Но для новороссийской исключительно, хорошо. Раз так. Сексуальная жизнь между супругами рекомендована раз в месяц. А все остальное, что делать время? Эту энергию нужно использовать на более высоком уровне. Вот это задача человека. Потому что есть еще разум, еще есть душа. Если сексуальная жизнь бесконтрольна, мы никогда не доберемся до духовного сознания и платформы разума. Мы не сможем понять ни будущее, ни прошлое, ни настоящее. Поэтому династии исчезли, семьи распались, старшие и младшие не хотят жить вместе. Отцы, дети, конфликт неразрешенный. По той причине, что сексуальная жизнь не отрегулирована в семье. цивилизован разумным образом. Например, говорится, что если супруги зачинают детей в состоянии похоти, в пьяном угаре, в состоянии похоти, оскверняется семя этой похотью. В этом состоянии ума переходит в плод. И ребенок рождается неуправляемый, трудные дети. Вы говорите, он вас не слышит и не понимает. У него только свои желания и свои мнения, все. Он практически не воспитывается, такой ребенок. Итак, это очень ответственный, важный момент. Видите, как детей хороших иметь, хорошие семьи, потому что прогресс описывается только в рождении хороших детей. Все, наше будущее — это только хорошие дети. И другого прогресса не существует. Машины — это не прогресс. Люди — прогресс. То есть дети начнут быть лучше нас. Хорошо, и вот еще выше я существует нечто, вы согласны? Или ничего выше нас не существует? Мы самые высшие существа, как говорят. Венец природы, да, человек? Венец творения. Или вы согласны? Ну, мы сейчас согласны, правда, что, скорее всего, кто-то выше есть что-то. Много чего выше есть. Но если на самое высокое место указать, что это такое будет? Опять религия. Если это сознание, я, то здесь что мы? Сверх-я. Пот — это значит под моим контролем, а скорее наоборот здесь. Сверх-я — это вселенское сознание, верно? Вселенная — это большое тело, где есть также большая душа. Маленькая вселенная, маленькая душа. То есть разница количественно-качественная — то же самое. Они одинаковы качественно, как капля океана, вкус соленого с океаном, идентично. Но количество — гигантская разница, необозримая разница. Сверхдуша находится... Сарвасья чахам хридиса невиштам атас смритирм гьянам апоханам ча. Санскрит древний. В сердце каждого живого существа находится сверхдуша. В ядре каждого атома находится. То есть Бог в сердце мы называем это. Совесть называем это. И от нее исходит память, знание и забвение. Сейчас я приведу пример. Супруги ругаются. И муж говорит неприятное слово жене. Ну, обидное, обижает. Что происходит дальше? Всплывает память, правда? Всего плохого. Все до деталей. Что было год назад, полтора года, что как обидел, как это все было в прошлом, как это все всегда происходило на самом деле. Все всплывет. Как будто вы забыли, были хорошие отношения. Одно слово, и вы все вспомните плохое. А как вспомнить хорошее? Говорите о сверхдуше. И все вспомните. Это йога. Слушайте о сверхдуше, и все вспомните. Все просто. Если у меня есть хороший драгоценный камень, крупный, дорогой, и он такой дорогой, что я боюсь за него, я его спрячу, правда? Сорою пойду куда-то. И так хорошо, надежно спрятал, что сам забыл, куда положил. И можно считать, что у меня камня нет драгоценного, пока не вспомню. Ведь мы имеем все, мы забыли все. Это знание не приносится извне, это нужно пробудить и изнутри. Система йоги нужна для того, чтобы мы изнутри получили знание от самого себя, изнутри. То есть Бог в сердце находится. Это связь с Богом. Не с религией, нет. Мы говорим природа, веда. Религия не всегда приводит к Богу сейчас. Не всякое. Большой риск, что касается области религии, сейчас огромный риск включаться туда. Это наука скорее, а не религия. Духовная наука. Итак, это требует изучения. И мы покажем некоторые примеры, как действует сверх-я в нашем проявленном мире. Некоторые примеры, просто чтобы дать направление. А в конце мы покажем вам один музыкальное произведение. Ну, очень скоро уже сейчас. Сколько времени, скажите? Пол восьмого. Хорошо, еще минут 10 я поговорю, и мы покажем одно музыкальное произведение, которое может умиротворить ум. То есть медитация будет в конце. Итак, сверх-я. Когда-то я своей матери задал вопрос, мы жили в частном доме в Средней Азии. Мы были в отпуске просто там. И собака была во дворе. И собака эта заболела. У нее потек нос, простудилась где-то. И я о ней заботился, там, гладил ее, кормил, жалел ее. И однажды утром я поднялся, сразу побежал к собаке. Как она там? Вдруг увидел, что собака в огороде. Активно, очень активно, с большим энтузиазмом щиплет траву и ест, жует. Я испугался, несчастный. Наверное, совершенно голодал, правда? Надо его покормить. Там мать говорит, не беспокойся, он лечится. Я говорю, как лечится? Погоди, вот если я заболел, я иду к врачу. А собака лечится сама. Почему? Она же не получала медицинское образование. Ну, собаки, кошки так умеют делать. Вот у них есть такое свойство. Они заболевают, находят сами лекарства и сами вылечиваются. С тех пор я и думал, что же это такое вообще? И в школе я спросил. Мне сказали, это инстинкт. Сказал я. И до сих пор ничего не понял. Позже я уже как ученый стал изучать, что же такое слово инстинкт. Что же оно обозначает? И выяснилось, что оно обозначает, я не знаю, что это такое. Как кенгуру. Знаете, что такое слово кенгуру? Я не знаю значения. Один европеец спросил у аборигена, кто это прыгающий на задних лапах такой вот, большой заяц. Он говорит, кенгуру. Не знаю на его языке. Так и называли кенгуру. Если он говорит, это кенгуру, скажите, кенгуру, понятно, запишите, кенгуру. Также слово инстинкт не открывает это явление, а скрывает это явление. Это, говорит, некая сила, которая подчиняется живому существу. Некая, то есть не знаю, что это такое. Он говорит, понятно, инстинкт. Ничего не понятно. Все скрыто. А как объясняется в ведах? Послушайте. Только одно объяснение. Что кто-то знает одновременно и собаку, и траву. Вот и все. Интуитивное – это не ее знание. Собака пользуется не своим знанием. Интуитивно пользуется знанием сверхсознания. Пронизывающая весь космос. Сейчас наука пришла к этому, что на самом деле ДНК поддерживается какими-то энергиями космическими. ДНК человека. Фиксируется космической энергией, связанной с этим. А не поддается управлению человека, оказывается. А старость и продолжительность жизни измеряется солнцем энергии. Представьте. Мы живем, существуем в связи с такими объектами, как Солнце, Луна, звезды, там, зодиаки всевозможные, энергии космоса. Астрологи это прекрасно понимают и знают. Ваш момент рождения уже говорит о многом. Момент смерти определит будущее. В этих законах природы нет ни одного случайного явления. Ни одного. Абсолютно все точно. Менделеев. Где увидел свою таблицу? Во сне. Моцарт его спросили, как ты пишешь музыку? Он говорит, я не пишу музыку, я ее слышу. И вот тогда записываю. Никаких усилий. Что же это такое? Талант, говорит, в человеке. От Бога что-то? Точно. Сверхсознание. Вдохновение называется. Вот это счастье уже. Если мы получаем эту связь со сверхсознанием, мы живем вдохновленной жизнью. Счастье, которое можно раздавать повсюду. Поймите одну вещь. Что? Счастья в семье нет. Его нужно это привнести. Как вы думаете, семья делает человека счастливым или счастливый человек делает хорошую семью? Человек должен быть сначала быть счастлив, а потом заниматься деятельностью. Вот это наука уже, вот это культура. Мы же думаем, что сначала я женюсь или денег накоплю, а потом буду счастлив. Как будто счастье можно купить за эти заработанные деньги. Интересно, что говорится в пятой песне Бхагавата Пураны по поводу зарабатывания денег. Ну как, если это в разум вошло, деньги вместо Бога там находятся. Это сейчас очень пагубная тенденция. Что этих накопленных денег, говорится, точь копейка в копейку, хватит на поездку в ад, оплатить транспортные расходы. Копейка очень точно, ничего лишнего не останется. Вот такие законы приходят. Нужно быть очень осторожным с этим делом. Можете копить, копить деньги, копить, копить, строить дома и все остальное. Потом раз одну секунду, и ничего нет у вас. И уже вне тела находитесь. А что берете с собой? Качество. Все качества мы берем с собой в следующую жизнь. Поэтому развивать необходимо качество. Это есть прогресс человечества. Лучшие человеческие качества. Атмосферу добродетелей. Что это? Жертву. Жить ради блага других. Каждый. В истории есть спартанцы, пример. Непобедимые воины, правда, прославленные, знают, тысячелетия помнят. А в чем был секрет их непобедимости? Узнали не так давно. Кто-то исследовал все это. Они никогда не пытались выжить на поле битвы. Они были готовы умереть в любую секунду. Полная жертва. И они защищали жизнь не свою, а соседа всегда. Они были непобедимы, эти люди. Но когда человек пытается защитить только свою жизнь, на поле битвы он просто строит отношения выгоды. Он не может быть героем. Герой — это тот, кто готов умереть прямо сейчас. Вот сказали сейчас, сейчас готов. Это герой. Итак, жизнь посвящается человеческая. Не нужно просто стремиться к долгой жизни, как есть история при мудром пискаре у Салтыкова Щедрина. Он же самый старый, он древний просто, ему там уже 200 лет, наверное. Как он так дожил до таких лет? Вот секрет, интересно, его мудрости узнать. Пойдемте спросим, а? Пискари туда все плывут, слушай, можно к тебе? Объясни секрет твоего долголетия. И он почувствовал себя мудрецом, тут с вопросом пришла делегация к нему. Поднялся со дна, весь такой в тени, старый, заросший, так поднял плавник, значительно и сказал фразу, помните? Главное, не высовываться. Это же премудрый пискарь у Салтыкова Щедрина. Итак, это знание, оно устраняет все страхи, не имеет никаких потерь, потому что приводит к бескорыстной, чистой деятельности, к любви, и все обретает смысл. Без любви жизнь бессмыслица. Но нужно понять, что такое любовь. Это путь. То есть супруги, идя вот этим путем, дойдя до этих отношений вместе, они поймут настоящую любовь, ну, хотя бы годам к 50. Это нужно еще заслужить. А влюбленность каждый может испытать. Это чувство. Это лишь начало, как зажигание. Завести машину. Потом эта ступень отпадет, новая включится. Но если новая ступень не будет включаться, то будет менять своих жен и мужей постоянно. И так счастье не получить. Это трагедия жизни. Хорошо, несколько вопросов. У нас будет небольшой маленький концерт для вас. Это интересная тема была?
Да.
Интересная?
Добрый вечер. Вы говорили о том, что разум нужно защищать. А как защищать разум? Что вы имеете в виду? Спасибо.
Очень хороший вопрос. Приведем пример современный. Например, ну да, в мое время были такие таблички в магазинах, там, где сигареты и спиртное продавали. Детям до 16 лет не продается. Например, вот такая защита была. Что ребенка не нужно стимулировать раньше времени к этим вкусам. Это защита разума ребенка. Известно, если что ребенок начнет рано пить водку или рано почувствует вкус отношений мужчины и женщины, жизнь его вся разрушится полностью. Ну хотя бы до 18 лет, они говорят, почему так решили до 18 лет, хотя веда говорит, вообще не нужно это делать. Вообще, в принципе, не нужно беспокоить разум такими вещами, нужно уберечь. А если мы говорим о самосохранении, если нас не убережет общество или родители, мы должны иметь личный разум, как бы опыт. Это означает уметь слушать истину, отличать эти вещи. Это тоже разум. Например, функция разума — сомневаться. Если первый раз слышите какие-то вещи такие духовные, можете посомневаться, это разум. Но если вы слепо отвергаете, слепо принимаете, это отсутствие разума. Просто слепо, не обдумывая, да, хорошо. Или нет, потому что я не привык к этому, это отсутствие разума. Разум будет исследовать. То есть необходимо исследовать тему. Для чего мы даем такие лекции, скажем, вот направляем к ведическим книгам, к этой науке, чтобы мы могли потом исследовать эту тему и разум укрепить, защитить его. То есть разум защищает позитивные энергии всегда. Позитивные мысли — это могущество разума. Мы даже в черве должны видеть душу. Вот это разум. Вы тогда не наступите ногами на червя. Даже он живой существо, даже он душа. Был когда-то я в Тюмени давно, и зимой вышел там погулять, озеро зимнее, и увидел рыбаков, у них там была такая большая полынья, не лунка даже, полынья они там прорубили, и опускали такие сетки специальные с кормом. Рыба собиралась на корм, они поднимали сеть. И я заметил, там в основном была вот такая вот мелочь. И всего несколько было вот таких крупных рыб. Что они делали? Они вытряхивали всю сеть рядом в снег, забирали крупную рыбу в свои рюкзаки. Я дальше ожидаю, что они всю эту мелочь, конечно же, обратно вернут в полынью. Но почему-то они ногой отодвигали ее просто в сторону, на замерзание. И я понял, люди не видят душу, отсутствует разум. А потом у меня был опыт в 90-х в начале, помните, такое время было страшное несколько. Вот эти наемные убийцы там появились. Вот я однажды встретился с наемным убийцей. Он послушал из того, что я что-то говорил, и захотел поговорить так же. И он рассказывал, чем он занимается, как он стал таким человеком. Как бы открывал свое сердце мне. А я его спросил, а что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Объясни мне. И он сразу понял вопрос. Человек не глупый. Сказал, нет, 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 нет. Об этом спрашивать не нужно. Об этом думать не нужно. Просто мишень. Если я буду думать, что ты человек, что у него есть там мать, там у него есть там дочь, что это живое существо, я не смогу нажать курок. Мне нужно забыть о живом существе. Просто мишень. Нужно утратить разум для этого. Вот в чем проблема. Поэтому разум нужно защищать любовью. Нужно культивировать другие энергии, более высокие. Принцип семьи нужно распространять широко в этом мире. Тогда наша семья станет крепкой. Если каждый живет ради собственного выживания, мы будем слабыми. Мы бояться будем всего на свете. Толстые стены, решетки на окна, глазки. Дверь, знаете, закрывается вот так, с сейфами, с ружьями еще люди живут. Когда кто-то звонит ему в дверь, они все глазок выглядывают. Не тюрьма ли это построено, скажите? Ну, сам себе решетки ставит, сам себе железные двери ставит. Мою бытность, мы уходили из квартиры, не писали записку. Мама ключ под ковриком. А иногда дверь вообще не закрывали. Вот такая была культура. Деревянные двери были вот такие вот. Открыть можно было легко. Моя бабушка ходила из дома в своей деревне, просто вот палкой дверь подопрет и уходит. Видно, что никого дома нет, палка тут торчит, все. Все, вот такая была культура. Люди не боялись. Сейчас все больше и больше страхов. Мы об этом и говорим. Система, да, но у нас же есть разум. Есть же разум. Да. Поэтому нужно создавать общество людей, которые культивируют добро, духовность в обществе, практикуют духовную жизнь. Необходимо создавать такие общества людей. Ведь смотрите, жадность прекрасно организована в обществе, верно? Бизнесная. Это жадность. Зависть тоже хорошо организована, а любовь не организована, добро не организовано. То есть наша задача получить знания, чтобы организовывать такие энергии. Если вы жертвуете для человека, даете ему счастье на уровне чувств, он вас будет эксплуатировать. Эксплуатировать начнет вас, верно же? Если вы даете ему какое-то благо на уровне ума, то временно успокаиваете, а потом снова проблема возвращается к нему. Временная помощь называется. Как нищему деньги дали, он счастье их пока не растратил. Растратил, снова нищий перед вами. Да? Это чувствую. На уровне разума вы даете ему уже энергию энтузиазма и способность видеть. То есть занимать себя, свои энергии уже находить в себе силы. Если вы даете ему благотворительный уровень разума, знания даете, вы же помогаете ему по-другому. Он уже может получить образование, он уже может стать...
Каждый сам для себя должен сделать.
Верно. Но благотворительность заключается в том, что вы пробуждаете разум в человеке, когда второго воспитываете. Не просто удовлетворяете его чувства и ум. Мы же об этом говорим. Сам не сможет, невозможно. Нужна помощь. Нужно общение с духовными людьми. Мы как бы желаем этого, но мы не знаем, как это сделать, поэтому нужен тот, кто уже это практикует, уже имеет этот опыт. Уже как бы пройденный у него. Он может дать хорошие советы, вести за собой человека. Как бы духовный отец должен быть у каждого. Наставник. И в конце концов. Есть. Как только возникает искреннее желание, ученик готов, гуру приходит, говорит советы. Не беспокойтесь.
На мой взгляд, должен быть период, когда человек наоборот отрывается от этой системы, от общества, в котором он живет, от привычного окружения, и ему должно быть все равно, кто они, что подумают, скажут или там. То есть какой-то должен быть период
обучение.
То есть обращение наконец на себя внимание.
Обучение называется. Это период обучения называется. Да. Верно, я согласен. Сначала период обучения. Возможно, вы это одновременно пройдете уже, поскольку вы уже взрослые люди. Период обучения по возрасту у вас уже заканчивается. Сейчас нужно начинать параллельно с семьей и с работой уже. Хотя изначально вы должны начать в самом начале жизни, с 5-летнего возраста, пока вы не работаете, не озабочены никакими проблемами материальными. Сейчас мы должны наверстывать ликбез. Обучение должно быть, да. На время обучения вы несколько будете отстранены от людей, но это только на время обучения. Безусловно. Итак, сейчас у нас будет для вас небольшая культурная программа. Пожалуйста, у нас есть очень интересные музыканты. Они сейчас покажут вам традицию ведическую. Вы их, пожалуйста, поприветствуйте.